Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире цикл передач «Православные беседы» в студии Анна Грекова. Я приветствую главу Бишкекской кыргызстанской епархии, епископа Данила. Ваше Пресвященство, благословите. Сегодняшняя передача посвящена ответам на вопросы, которые приходят к нам на почту. Бог посылает нам болезни, чтобы наказать, чтобы мы получили расплату за свое несовершенство. Вот эта эпидемия ковидная – это приговор?
А кому как? Кому приговор? Кому спасение? Кому что? То есть каждый из нас должен задуматься вообще. Если в общечеловеческом понимании, то да, скорее всего, не приговор, а некое такое вразумление. Потому что так, ну, давайте объективно посмотрим, что у нас происходит в мире. Да ничего пока такого хорошего. Какое-то все разъединение, конфликты, кровопролитие, какие-то все интересы, какие-то все стремления, каких-то развязываний, каких-то безобузданности какой-то человеческой жизни. Поэтому я бы сказал, каждый из нас, даже здравомыслящий человек, просто подумает, посмотрит, скажет, ну да, это, конечно же, некое такое вразумление для рода человеческого. Но в частности, для каждого из нас все по-разному.
Ну, вообще сказано же про вот эти моры, землетрясения, которые будут.
Они были, есть и будут. Никуда
ну,
они
да.
не денутся.
Да, всегда. Ответьте, пожалуйста, правильно я считаю, что... Ну, вот прошел пасхальный праздник, она задает вопрос, что загадать свое заветное желание, то оно обязательно сбудется. Вот я в эту Пасху загадывала его, сбудется оно мне или нет. И права ли я в своем мечтании?
Ну, надо в гадалочки идти. Я как бы не могу засвидетельствовать, что православная церковь не имеет возможности такой, как гадать. А вот, поэтому, ну, человек, если вот бывает, что люди вот только приходят в храм, еще такого сознания церковного нет, там где-то записочку положат, вот там вот Матрона прочитает эту записочку, а вот там в стене плачут, иногда в Израиль приезжают толпами наши православные, идут вот записочка, там что-то еще там. Ну, может, на этом этапе и хорошо. Может, это и есть такое обращение к Богу. Вот этот человек же, я надеюсь, просто придя в храм, сказал, Господи, ну я вот что-то может быть хорошее. Я вот хочу, вот, чтобы у меня было там ребеночек, у меня родился. Так вот, я вот мечтаю об этом, Господи, исполни мое желание. Может, человек, может, не в церковном обратился на самом деле, а так по светскому, но по сути он также просит, Господи, дай мне ребеночка. А что, он же также просит православный, только другими словами, такое же отношение к этому вопросу. Поэтому, если на данный вопрос посмотреть, может быть, с одного как бы такого края, я думаю, что он так оно и есть, что человек, который вот, ну, вот только пришел, и желание такое очень доброе, хорошее, светлое, ну, Господь, дай Бог, если оно будет на пользу очень этому человеку, ну, конечно, оно все будет.
Угу. А почему Господь попускает бесчестие своим избранникам?
Кто последует за мной, тот пойдет по крестному тому же пути. Вот мы, когда на Страстной неделе читали Страстные Евангелия, там очень часто такие слова Христовы. Вы мои, поэтому меня ненавидит мир, вы мои, поэтому и вас возненавидит. Поэтому ничего тут нового нет. Всегда такое было. Мир, он всегда во лжи и в неправде лежит. И он составлен из этого. Поэтому он свет и правду ненавидит. И поэтому всякое такое... Это не значит, что мы все ходим тут, христиане, и говорим, вот вы такие сякие, мир такой сякой. Ничего подобного. Мы просто свидетельствуем своей благочестивой жизни о неправде всего мира.
Как-то спросили, как мы можем брать пример с подвижников? Ведь их избрал сам Господь. Они были такими. Разве можем мы сравнивать себя с преподобным Серафимом Саровским, Сергием Радонежским, ну и перечисляют многих разных святых? Так вот, как же мы можем брать с них пример?
А я думаю, что и не думаю, я думаю, все мы знать должны об этом, что Господь призвал всех. И вот кто задавал вопрос, тоже призвал. И всех нас призвал. Только вот как кто отозвался, это тоже вопрос разный. Сравнивать себя мы не можем и не нужно сравнивать. Но пример брать подражание можно. Если человек святой в жизни своей учил нас молчанию больше, так давайте побольше помалкивать. Нет, чтобы не осуждать остальных, там, не сквернословить, что-то еще учиться. Сразу, может, у нас не получится весьма, но... потихонечку упражняясь в духовном таких добродетельных упражнениях, так и дойдем, может, до, хотя бы до какого-то совершенствования. А святой просто нам помогает, морально помогает, чтобы вот, ну вот видите, я же такой же, ну, я такой же, как и ты же был. А что, Серафим Саровский отличался от человека, который задал вопрос, или от меня, или от вас? Нет, конечно.
Крещенного человека похоронили без отпевания, без церкви. Еще не прошло 40 дней. Скажите, пожалуйста, что я могу сделать для умершего, придя в церковь? Я в другой стороне нахожусь и на могилу пойти не могу.
Крещенный человек, да?
Да.
Ну, не отпевали так.
Нет, вот она и говорит, что не отпевали. И просто...
Но если человека... Нужно тут сначала смотреть так. Если человек все-таки некому отпеть и не будут его отпевать, этот человек может у себя там отпеть этого человека.
А, то есть можно. Если, конечно, она в другой стороне.
Если человек уверен, что никому это здесь не нужно будет, ну, бывают такие, к сожалению, печальные моменты, то человек может спокойно в любой точке мира, в православном храме, его отпеть. А как человек умер с первого дня... Человек может в любой точке также и мира заказывать сороковусты, панихиды, литии. Это не имеет никакого значения. То есть, где это находится. Потому что мы молимся, например, ну вот у меня близкие там знакомые. Ну, так бывают случаи всегда. К сожалению, мы не вечные. Вот человек умер, и он где-то далеко там находится. Но мы все здесь, полноцой церкви, отцов, мирян, прошу, давайте помолимся. Мы все молимся, несмотря на то, что там далеко все это произошло.
А может ли покрестить моего ребенка мужчина, у которого мой муж уже покрестил их ребенка? То есть стать кумом кума? Спасибо за ответ. Не поняли? Еще раз перечитаю.
Я понял. Нельзя.
Поняли, да?
Нельзя.
Не надо этого делать. А, скажите, следует ли отдавать ребенка в детский садик, если есть возможность воспитывать его дома, прививать православные навыки, культуру, учить читать Евангелие и так далее? Либо следует все-таки отдать ребенка в детский сад, чтобы у него не возникало потом проблем в общении со сверстниками?
Да. Социум он должен тоже понимать. Потому что если родители могут дома дать понимание и общение с социуме, да, ну, пожалуйста, конечно, что же, дома воспитывайте, что тоже. Но, конечно, все-таки сложилась такая система. Мы все воспитывались и в Советском Союзе, в детских садиках, и первое общение начинается именно там. Созревание личности и общение в социуме. Поэтому тут нужно смотреть на том плане, если не могут этого дать, дополнительно они дома духовные знания и что-то еще. Мы так и занимаемся. В детском садике ребенок нас учится, а мы еще дома и учим и тому, и этому, и третьему, и десятому, почему бы и нет. Но я думаю, что в детский садик все-таки ребенок должен ходить.
У меня не православное имя, но меня крестили, когда я училась во втором классе. Я не помню, где это было. Моя крестная и моя мама уже умерли. Никаких бумаг, если они и были, не сохранились. Как же мне быть, если я точно крещенная, но имени своего не знаю?
Ничего страшного, она может спокойно свое имя озвучивать, конечно, по крещению, к сожалению, никак. Но она свое может имя записывать, которое сейчас имеет, но она знает, что...
Ну, вообще она подписана Эльвира.
Ну и что? А что, первые христиане имели какие имена? И вообще языческие, так и ничего никому не помешало. Сколько святых, сколько угодников божьих новых. То есть, это же новые это христианские-то имена тоже возникли-то откуда? Взяты-то откуда? И всякое бывало. Просто вот назвали, и вот крестили, и вот новое имя появилось. Потому что человек стал святым, и вот и поэтому пускай она пока записывает себя. Если ее много еще смущает, что-то где-то еще, она может подойти к священнику, к любому православному, и высказать вот эту проблему и попросить, чтобы батюшка над ней прочитал молитву наречение имени. Вот и все. Он посмотрит.
И когда... там по святкам,
ну,
да,
ну, хотя бы так, приблизительно, может так. А так она тоже может свое имя спокойно читать. Она крещенный человек.
Ну, для, просто для... у нас на требах начнут
нет,
говорить.
Странно очень звучит, потому что Бог, ага, по имени, по паспорту Бог не знает этого человека. Ага, не знаю этого человека. А по крещению, вот я этого знаю, это как так? Ну, это же абсурдно, конечно же. Бог ведает человека, в первую очередь, а не имя.
При общении к православию я гораздо больше стала замечать грехов не только за собой, но и за окружающими людьми. Подскажите, пожалуйста, как обрести любовь к людям?
Ну, это такой этап, который надо пройти, скорее всего. И всегда так и бывает. Потому что ну, вот православие человека потихонечку возрастает в христианстве. И вот этот период, он возникает. Но когда видишь в первую очередь свои грехи, а что на другие? Ну, у меня такие же, как у этого человека грехи. Ну, а и что? Ну, давайте-ка, ну, понятно, там, у них свое. Или сразу задуматься, ага, я на страшный суд, что, а, не я пойду, а соседка пойдет. Ну, здрасте, вместо меня, ну, так же не бывает, поэтому, ну, да. Но если она вместо меня не пойдет, я же вместо себя пойду. Значит, ага, значит, все-таки мне надо за себя задуматься. Ну, потихонечку человек к этому все равно придет.
А как мне быть, когда мужчины узнают, что я исключаю секс до брака, они меня бросают?
Ну, это бич такого современного времени. Да так что, она-то ничего не теряет. Абсолютно. А ребята-то теряют, но это уже их проблемы. Поэтому, задавая человеку вопрос, я бы сказал, как бы так по-современным, респект и уважуха, потому что человек в современном мире все-таки, ну, как-то старается жить такими, ну, заповедями, добродетелями. Но если уже... Она не должна оскорбить за тех...
Не, ну она тут может, за себя оскорбит, потому что они ее бросают, она
нет,
может быть...
Нет, что за себя-то оскорбить? Она в благочестии и в чистоте живет. А придет время, найдется такой человек, который тоже до брака не было никаких отношений половых, поэтому и спокойно Господь все даст таким людям за их благочестие и за выдержание. И вот поверьте, вот на практике, я вам так скажу, таким людям, может, даже иногда бывает и не сразу, но всегда дает. И дает то, что вот прямо вот для их жизни спасительно. И смотришь так, а как так все складывается у тебя? Да потому что так они так жили благочестием и чистотой.
Скажите, пожалуйста, грех ли посредством гаданий пытаться понять мысли другого человека, его скрытые эмоции в отношении меня или конкретной ситуации, узнавать через гадания, чем мотивированы поступки? Если такие гадания грех, то в чем суть их греховности?
Грех, конечно, а смысл в том, что зачем лезть в чужую жизнь? Опять же, говорим, что там смысл тайны какие-то узнавать. Там, ага, сейчас мы секретные материалы узнаем, досье на того человека, поднимем, чем он там живет, а чем это нам поможет в духовной жизни, это бессмысленно. Мы можем либо осудить или сказать, ой, какой хороший человек, а нам, нашей личной жизни, чем это поможет? Мы своей личной, это духовной жизнью занимаемся или чужой жизнью? Любопытство в этом направлении – это, естественно, грех. А любопытство до такого направления на что-то хорошее не доводит. Потому что оно не приносит ничего, оно очень пустое. А иногда бывает еще и человек скатывается и в осуждение, или какие-то другие еще грехи.
Ну и вообще сам процесс гадания – это дело такое бесовское, да? Как процесс.
Ну, я говорю это абсолютно. А я раскрываю как бы вот, как мягко так сказать, ну так постарался объяснить человеку, что я уж не стал человека пугать, что это «о, там, ухьяхи».
Человек встретился, но мне он не нравится вообще. Он младше меня, ему 22 года, но это ладно. Но он какой-то... Но он как-то не такой, какого я хотела и какого я себе рисовала. Он, в свою очередь, говорит, что любит меня, очень ждет нашей следующей встречи. Он живет в другом городе. Он имеет свое дело, не имеет вредных привычек, хочет чего-то большего от меня, а мне вот он не нравится. Так вот, стоит мне ждать, когда он мне понравится, или же мне сразу ему написать и расстаться с ним?
Вот иногда, когда такие вопросы задают, немножко в стопор ходишь. Потому что задумываешься, Господи, а это же такое достаточно сакраментальное и личное. Тут как бы к духовному как бы не относится. Но сейчас так мир сложен, что молодежь не может ответить на эти вопросы. Я замечаю, что во многих, да практически во всех вопросах, таких, можно сказать, на первый взгляд...
Ну, частные такие какие-то, бытовые, да.
Личных абсолютно... Они ждут ответа. Ну, скорее всего, это так необходимо. Для данной девушки я бы, в первую очередь, посоветовал пообщаться откровенно с этим молодым человеком. И сказать, слушай, Иван Иваныч, вот знаете, вот у меня вот такое смущение к вам. Вот я, может быть, меня, конечно, и любите, там, я вот свои чувства пока не знаю. И надо сначала пообщаться и поговорить, прийти к какому-то общему консенсусу. Может, они придут к тому, что, а давайте, ну, поближе подружим, да, не вместе жить, а поближе подружим. Али, может, потом расстанемся, их никто же не обязывает в этом, потому что они там, я надеюсь, что они там не венчаны, не обручены, просто их никто ничем не обязывается. Они испытывают себя в чувствах, в любви, но это уже решение должно быть, так сказать, очень сакраментальное, личностное. И поэтому посоветую в первую очередь девушке приложить молитву перед этой беседой и откровенно пообщаться с молодым.
Откуда взялась идея, что у православных священников должна быть борода?
Так это же взято из древности, потому что Христос в традиции, в своей вот древних традиции, Он носил бородку, поэтому и апостолы тоже носили. Ну, тогда, знаете, станков бритвенных таких не было, конечно. Бриться тоже сложновато было. Может, такие древние народы, может, такая еще традиция еще была, естественно. Вот борода – это как бы некое такое мужское проявление и мужественности, и некой такой иерархичности, и какой-то значимости. Ну, там много-много всякого, но при этом традиция, она пришла, и вот пришла. Он с бачки, если без бороды, просто она не растет.
Ну, просто не растет. Да. А так-то, если растет...
А так, если кто-то большую носит, прямо такую, аж чуть не до колена. Кто-то носит небольшую, может, такую среднюю, как я. Может, вообще какую-то маленькую. Вот белый духовенец вообще небольшие носит бородки. Ну, что, носит и носит. Это как бы знак такого дани, исторической такой дани.
Почему у католиков можно использовать музыкальные инструменты на службах, у протестантов вообще танцуют, а у православных можно только петь?
Ну, так традиции сложились. В Византийской империи был этот орган использовался, а в католической западной церкви христианской использовались колокола. Вот как кто-то решил подарить колокола, в Византию привезли, подарили венецианские вроде купцы. Кто-то из них тампаны подарили из тампании. А вот византийцам-то колокола понравились. Как. А те, дай-ка что подарим, мы вот такой вот. А у нас он не прижился в православной христианской восточной традиции. Вот орган прижился в католической. Это, знаете, это исторически так сложилось. А у протестантов, ну, там уж совсем все очень так вольно.
Современно.
Да, современно.
Стильно, модно, молодежно.
Можно, молодежно. Ну, дай бог, пляшут, поют, и пусть с ним. В православии, кстати, есть богослужение. Для богослужения предназначено одно. Есть у нас православные... Там современные группы, роковые группы, даже православные есть. Пожалуйста, они там занимаются, у них творчество есть. Можно их послушать по интернету, взять диски, там по радио. Ну, творчества очень много. Всяких полно. Ну, просто есть и такие, но мы в православной церкви русской как все-таки разделяем что-то. Ну, есть все-таки богослужение.
Есть богослужение.
Да, есть какое-то благочестие. Богослужение. Я не говорю, что... Современная рок-музыка, например, с православным таким каким-то даже уклоном, она такая, ну вот она, неблагочестивая. Но она немножко не то, что сложилось за 2000 лет. Поэтому есть некие традиции, которые все-таки надо соблюдать. Потому что если мы так же опять все перемешаем, ну это ничего тоже хорошего не, на примере мы это все видим.
Почему богослужебные тексты не переведут на русский язык, чтобы богослужение было понятнее?
Эта тематика связана еще с, во времена... революции 1917-18 года, когда был поместный собор, когда восстанавливалось патриаршество, и возник вопрос о переводе на русский язык. Как бы сложности в этом нет. Он уже существует, и перевод очень прекрасный. Но очень много что повлияло отрицательного на этот перевод, это обновленчество. Потому что когда обновленцы в 30-х годах решили... советская власть решила... уничтожая русскую православную церковь, поставить вместо нее как некий такой аналог обновленческой церкви. И вот там они, конечно, попереводили такого, что отторжение у верующих просто до сих пор существует. Сейчас есть богослужение на русском, иногда бывает оно, и некоторые иерархи даже слушают духовенство. Оно достаточно приятное, понятное, очень хорошо все. Перевод очень прекрасный, но пока, кстати, может быть, исторически, пока не спешить, в свое время все придет.
Владыка, я благодарю вас. Это был последний вопрос. И я прошу, чтобы вы завершили нашу передачу.
Спасибо, Аня, за добрые вопросы, дорогие братья и сестры. Я, как всегда, надеюсь, что ответы наши были ясными, понятными и хотя бы немножко принесут вам пользу духовную для вашей жизни. Храни вас Господь.